Приветствую каждого, кто находится на интернет-волне Веда Радио. Сегодня мы поговорим на особенно острую в наше время тему, потому что это происходит как в частной жизни между людьми, так и в мировом масштабе между государствами. И так о жизни в пространстве конфликта нам расскажет сегодня психолог, философ и консультант личностного роста Павел Цымбаленко. Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Павел.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что говорим на такую важную тему. И я думаю, можно сразу к ней приступить. Интересно узнать, почему вообще возникают конфликты и возможно ли как-то их избежать.
Да. Как вы упомянули, в наше время конфликты – нередкое явление. Интересно, что в ведических текстах описываются различные временные промежутки. Время циклично, вопреки тому, что нам объясняют современные ученые, что время линейно, что все происходит единожды и никогда не повторяется. Но в жизни мы этого не наблюдаем. Например, маленький цикл – это день. Утро, день, вечер, ночь. Все знают, что после ночи – утро, после утра – день, после дня – вечер. Все повторяется. Более большой есть цикл. Год, весна, лето, осень, зима, сейчас осень. Все знают, что после осени будет зима, после зимы будет лето. Другой такой цикл – это человеческая жизнь. Детство, молодость, старость, смерть. Можно сказать, что утро – это молодость, день – это утро – детство, день – молодость, вечер – старость. Все потихонечку устают. Ночь – это смерть. Или весна, можно сказать, это детство. Лето – это молодость. Осень – это старость. Все скукоживается, сморщивается. Холодно становится, листочки опадают. И, соответственно, зима – это смерть. Но после зимы снова весна. После зимы новая жизнь. Точно так же после ночи утро, а после смерти будет новое рождение. Так нам объясняет Бхагавад-гита. Библия Востока. И точно так же есть еще большие промежутки времени, которые называются юги. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Они также цикличны. И события, которые в них происходят, они также цикличны, все постоянно повторяется. Многие люди, не только священные тексты об этом догадываются. Дурная бесконечность, фильмы снимают, день сурка и так далее. Это называется круговорот самсары, круговорот рождения и смерти. Время не зря, оно, пока не изобрели электронные часы, оно было в форме круга. Так вот, к чему все это говорится, что Кали-юга, время, в котором мы сейчас находимся, четвертый из юг, самая последняя, соответственно, самая сильная деградация в это время происходит. Мы знаем, что утром мало совершается преступлений, что утром люди мирно спят. Утром встают или люди, которые занимаются духовной практикой или каким-то саморазвитием. Днем люди работают, больше какой-то активности. Самое интересное начинается вечером. Вечером люди начинают расслабляться. Чаще всего буянит именно ночью. Да? Эти ночные клубы, бары, пьянки, гулянки, драки и так далее. Я, к сожалению, тоже в этом во всем участвовал, когда был моложе. Так или иначе. Поэтому Кали-юга, так сказать, по аналогу с ночью или по аналогу с зимой, когда снега, ветра, это время, когда люди по максимуму могут проявить свои дурные наклонности. Главное из этих дурных наклонностей – это зависть, это ревность к другим живым существам, не только к людям, к животным. Мы видим, какое массовое насилие над животными происходит в наше время, к растениям, как все безбожно вырубается, отравляется океан этим пластиком и так далее. И к людям также. Люди ругаются, как вы подметили, не только в семьях. Люди ругаются с соседями, люди ругаются община с общиной, клан с кланом, род с родом, страна с страной. Если вспомнить космические как-то звездные войны, планета с планетой, по крайней мере, в ведических текстах описываются эти битвы полубогов и демонов на разных планетных системах. Может быть, это невозможно увидеть там в увеличительную трубу, поскольку все это находится на более тонком плане, не на грубом, но все это реально. Человек как минимум должен допустить, что мы не воспринимаем всю реальность своими глазами. Реальность многогранна. Точно так же, как муравей не может воспринять, что он ползет по человеку. Для него это какая-то гора с кучей деревьев. Деревья, трава. Это трава, это волосы на теле человека. Соответственно, размером Вселенной не такие уж мы большие. У нас большое эго, мы гомо-сапиенс, вершина творения. Поэтому все вокруг уничтожаем и разрушаем. И вот это Кали-юга, время, когда души, которые реинкарнируют из тела в тело, переходят из формы одной жизни в другую, они могут прийти и проявить свои самые дурные наклонности. Если мы заглянем в Веды, то вот этот классический эпос Махабарата, он описывает эту огромную братоубийственную войну, где сын пошел на отца, отец на сына, брат на брата. Все это не ново. Это было начало Кали-юги, как раз-таки этого времени. И Кали-юга, железный век, по-другому обозначается как век вражды и лицемерия. Лицемерие значит, что все обманывают, и вражда значит, что люди конфликтуют друг с другом. Для правды надо сказать, что конфликты в этом мире были всегда. Но чем ниже сознание людей, тем сильнее эти конфликты, тем более они беспричинные, и тем больше они вызваны какими-то абсолютными мелочами. Об этом, конечно, страшно говорить, но если почитать Шримад-Бхагаватам, это одна из фундаментальных книг ведической традиции, 12-я песня, там говорится, вдумайтесь вообще, что там говорится. Там говорится, что в Кали-югу, в то время, в которое мы живем, даже муж будет ругаться с женой. Это анекдот просто. Почему? Потому что, когда кто-то не делает этого, мы удивляемся. Предсказывая это время, будет говориться, что даже муж будет, даже жена будет ругаться с мужем, муж с женой. И вырастет это недопонимание среди самых близких людей. Я хорошо знаю это из своей работы психологом. Люди приходят, и они готовы платить какие-то нереальные деньги за то, чтобы их просто кто-то послушал. Почему? Потому что никто друг друга в семьях не слушает. И поскольку никто друг друга в семьях не слушает, люди ходят к психологам и платят деньги за то, чтобы кто-то послушал. Люди не интересуются друг другом. И я говорил о том, что люди готовы платить какие-то огромные деньги часто. За что? За то, чтобы просто кто-то их выслушал, потому что в семьях нет какого-то взаимопонимания. между людьми, и люди, они не готовы друг другу слушать, не готовы друг другу уступать. Поэтому первый очевидный ответ на ваш вопрос, почему возникают конфликты, потому что время такое. Время, когда конфликтовать — это в самой природе людей, конфликтовать и обманывать. И, соответственно, если человек возвышает свое сознание посредством, как минимум, морально-нравственной жизни, будни благости, как максимум духовной, то признаком его возвышения будет как раз-таки две эти вещи. Первое — это в нем будет проявляться добродетель честности. И честность — это не просто там тыкать пальцем в ближнего, да, утверждая, обличая его недостатки. Честность — это способность признавать свои ошибки, прежде всего, самому говорить правду и держать свое слово. Вот это три аспекта честности или правдивости. И сотрудничество, способность сотрудничать с другими, способность жить в семьях без разводов, способность вступать в плодотворные отношения в коллективах. Это признак, по которому можно определить свой прогресс, потому что само влияние времени, оно таково. Век вражды и лицемерия. Все конфликтуют, все обманывают. Мне рассказывали, что один из голливудских актеров проходил випассану, не при том не у кого-то, а у самого Далай-ламы. Естественно, такой ретрит, который проводит личность такого полета, такого уровня, соответствующих там денег стоил, были какие-то элитные люди. И по итогам этого ретрита, где люди молчали, медитировали, погружались в духовную реальность, этот актер, он спросил Далай-лама: «Махарадж, я спрогрессировал?» На что Махарадж улыбнулся и со свойственным ему чувством юмора сказал: «Иди и спроси об этом свою тещу». Потому что, еще раз, это признак, по которому можно определить некое духовное возвышение человека, что человек, он избавляется от этого навязчивого желания врать, оправдываться, да, то есть вот эти бесконечные оправдания: не я, это кто-то другой, а я прав, каждый по-своему прав, а по-моему нет. Я всегда прав — это не утверждение, это диагноз. Это основано на лживости, на отсутствии правдивости, на неспособности принимать ответственность на себя. Способность человека правду говорить, способность человека слово свое держать — это все признак правдивости. Это первый критерий роста. И второй, как я уже говорил, это способность сотрудничать с другими, взаимодействовать. Есть труд, да, когда я тружусь один, есть сотрудничество, совместный труд. Есть творчество, есть сотворчество. Есть энергия, есть синергия. И эти вещи, на самом деле, они взаимосвязаны. Потому что человек никогда не преуспеет в сфере взаимоотношений с другими людьми, пока с собой не разобрался. Если я настолько слаб, что не могу говорить правду, держать слово и признавать свои ошибки, то конфликты с другими людьми, они абсолютно неизбежны. Почему? Потому что я лжец, и периодически меня будут обличать в чем-то, и это такая сложная жизнь, где человек завирается настолько, что уже становится параноиком, тем, кто верит в какую-то выдуманную, созданную им реальность, живет в этой реальности, обижается, если люди ему не верят, и так далее. Я, к сожалению, встречал таких людей, при том это не редкость. При том, когда ты пытаешься им сказать это как-то издалека, ненавязчиво, они как минимум тебя не слышат, как максимум начинают возмущаться и могут послать тебя куда подальше. Поэтому еще раз, почему возникают эти конфликты? Они возникают, потому что это природа времени, в которой мы сейчас находимся. Если человек возвышается духовно, возвышается как минимум в гуну благости, то конфликты эти будут уменьшаться. Другая причина, я уже упоминал ее, это зависть или ревность. У нас есть проблема у всех, как у людей. И проблема эта состоит в том, что человек, придя в этот мир, в мир материи, он разрывает свою связь с Богом. И хотя ее невозможно разорвать, но есть такой механизм, который называется майя или иллюзия. Он покрывает сознание чистого по природе духовного существа. И это чистое по природе духовное существо, оно начинает думать, что оно отделено от Бога. И вот с этого момента начинаются все беды человека. Почему? Потому что эти беды, они толкают человека к тому, чтобы конфликтовать с другими живыми существами, будучи глубоко неудовлетворенным внутри. Это можно видеть. Я бывал в разных местах, в разных странах, наблюдал за разными культурами. Можно видеть, что там, где люди придерживаются духовного мировоззрения, по-простому говоря, где у них есть религия, но только не по принципу, да, на шее крестик, а в душе нолик, где одни названия, никакого следования, а где люди реально этому следуют, люди намного более миролюбивы. Понятно, что под соусом религии можно странные вещи делать, можно ради гроба Господня там убивать, там и так далее, неверных карать. Но мы сейчас не рассматриваем эти формы неправильно понятой религиозной жизни, а нормальной духовная практика, где люди действительно не сводят свою духовную жизнь к тому, чтобы доказывать другим, что они лучшие, потому что они чем-то там практикуют и что-то практикуют, и мерятся с другими религиозными конфессиями. Все это такое достаточно примитивное понимание религии. Но когда человек разрывает свою связь с Богом, он становится неудовлетворенным. Это самое частое утверждение, которое я как психолог слышал на консультациях от людей. То есть люди говорят, вот, я недоволен жизнью, чего-то мне в жизни не хватает, что-то не так. И хочется иногда воскликнуть, что не так, что, ну, позвольте, но вы же предали свои духовные корни, предали свои духовные связи, предали свою духовную природу, разорвав отношения с Богом. Ну, к сожалению, далеко не всегда можно это до людей донести. Но некоторые люди, они способны это услышать, способны это воспринять. Поэтому это несомненный факт. Ведические тексты, описывая людей духовных, говорят, что они первое качество, которое у них проявляется, одно из первых, не единственное, но одно из первых, это сантоша. Сантоша, это санскрит, означает, что люди довольны тем, что у них есть в их жизни. То есть люди, они, ну, у них не настолько сильно проявлена болезнь зависти, не настолько сильно проявлена болезнь ревности, потому что человек внутренне удовлетворен. Без вот этой связи со своими духовными корнями человек всегда не удовлетворен. Человек всегда в конфликте. Притом эти конфликты, они многогранны, да, есть конфликт с самим собой. Совесть мне говорит, так не делай, я иду поперек совести. Хотя у каждого из нас с детства есть некое внутреннее понимание, ощущение, что правильно, что неправильно. Мы идем на конфликты с близкими людьми, потому что если я недоволен внутри, то мне всегда мало того, что у меня есть. Я начинаю смотреть на то, что есть у других, я начинаю подавлять, я начинаю оскорблять. Я начинаю воровать, начинаю отнимать что-то у других. Вот мне важно, у кого какая там машина, насколько она лучше, у кого какие квадратные метры, у кого какие женщины, какие земли, богатства и так далее. Все это исходит из этой внутренней неудовлетворенности. Тогда как человек, который не отвергает свои духовные корни, да, как пошутил Василий Рюрикович Тушкин, что проблемы человека начались с того момента, как он отверг свое божественное родство и породнился с обезьяной. С момента, как Дарвин объявил эту странную теорию, которая не находит подтверждения уже во многих даже научных кругах, от нее отказываются и учебники переписывают. Но так или иначе, да, то есть с момента, как человек разорвал, переступил через эту вещь, Дарвин и Фрейд, две такие персоны, которые пошатнули массовое религиозное мировоззрение, два якобы научных человека, которые научно все доказали. Дарвин, что мы произошли от обезьян, а Фрейд, что все наши неврозы от того, что мы себя подавляем и ставим в какие-то рамки. Главный импульс — это сексуальный импульс. И вот в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что в жизни не так, можете вспомнить Фрейда, возрадоваться. Фрейд говорит, это потому, что вы подавили свое либидо. Но при этом в наше время никто свое либидо особо не подавляет. Сумасшедшим считаются те, кто это делает. Но кто счастлив, кто доволен, кто удовлетворен своей жизнью, вопрос открытый. Поэтому это первая и главная причина неудовлетворенности людей. Другая причина, что люди живут в искусственной среде. Они не связаны с природой. Город он от человека, от Бога. Деревня от Бога, город от человека. Если хотя бы иногда на природу выезжать, мы это регулярно делаем с семьей. Так умиротворяется человек, так проходит весь этот стресс. Ты сливаешься с этой природой, на ней есть отблеск вечности, это красота, это покой. В городе человек в постоянном стрессе, бешеный темп, все куда-то бегут, несутся, не успевают, друг друга не замечают и так далее. Очень стрессовая жизнь. А когда человек в постоянном стрессе, у него, ну, психика, она истончается, он становится ранимым, становится взрывным по каким-то мелочам. Как банан без шкурки, любое влияние остается след. А когда у тебя есть некий ресурс, этот ресурс первое дает связь с Богом, второе этот ресурс дает связь с природой. Поэтому если мы не можем жить в деревнях, в частных домах, я понимаю, не всем доступно, но хотя бы регулярно выезжать туда. Ну, следующий момент – это то, что люди разрывают свои отношения друг с другом. Почему они настолько не удовлетворены жизнью? Современная жизнь, она навязывает агрессивный индивидуализм, что тебе никто не нужен, кроме денег. Есть культ денег, но нет культа Бога, культа природы, нет культа отношений. Все, бабки, бабки. Мани и дыхание. Ну, другая тоже причина, по которой люди конфликтуют друг с другом, это то, что люди, они не занимаются любимым делом. Современная жизнь — это унифицированные стандарты. Всех загнать в квартиры, в ипотеке, нормальные квадратные метры, да? С евроремонтом, взять в кредит машину, кредит ездить в отпуск и потом вздрагивать от одной мысли, что можно лишиться работы, и что все это ты потеряешь. Отдельная категория клиентов – ипотечники. Люди, которые в стрессе, в жутком от того, что им нужно там выплачивать что-то. Хотя для разные люди по-разному к этому относятся, но в целом жизнь в кредит – это не режим гуна-благости. Режим благости – сначала плачу, потом беру, живу посредством. Режим страсти – это когда я постоянно бегу, несусь, мне надо больше, постоянно смотрю, как живут другие, переживаю, насколько я хорош в сравнении с другими. Это же вот эталон современного человека. Квартира, машина, съездить в другие страны, все это выложить в Инстаграм, чтобы другие завидовали. Вот оно. Половина счастья – выложить все это в Инстаграм. Так, видел смешную картинку в интернете. Мужик сидит, смотрит в иллюминатор. А вторая картинка – это у него крышка от унитаза, он наложил ее на телевизор и сфоткался. И надпись «Не верь всему, что видишь». То есть это вот некие представления о такой успешной жизни, но успех – это не только какие-то количественные измерения. Успех – это насколько у тебя мир в душе есть, без связи с Богом это невозможно. Дышишь ли ты чистым воздухом, пьешь ли ты чистую воду, бываешь ли на природе. Насколько у тебя хорошие отношения? Если ты успешный, но одинокий, чего ты добился? Одиночество. Красивое одиночество. Есть некрасивое одиночество, есть красивое. Успех, занимаешься ли ты любимым делом, а не просто пошел работать, где больше бабок, что более престижно, и куда мама с папой засунули еще хуже, безвольное такое существование. Насколько люди тебе благодарны за то, что ты делаешь. Еще денег не надо переживать. Если мы делаем свое дело, делаем его хорошо, стараемся быть полезны людям, деньги придут сколько положено, от судьбы не убежишь. Это иллюзия, что можно схватить больше, чем положено по судьбе. Все у нас Веда радио и все ведические тексты, они говорят, что образование, продолжительность жизни, причина смерти, богатство, все это определяется еще в утробе матери, когда человек еще даже не появился на свет. Любой хороший астролог скажет нам степень наших богатств и так далее. Поэтому вот такая вот искусственная жизнь, она приводит к полной, тотальной неудовлетворенности. И эта неудовлетворенность, она делает человека очень раздражительным. И человек взрывается, ну, по поводу и без повода. И если вернуться к корню, корень в этой ревности, корень в этой зависти, в этом соперничестве с другими живыми существами, с людьми и так далее. Животными тоже. Я видел эту сцену. Там мужчина шел по улице, собака лежала. Чего она ему не угодила? Он пнул ее ногой, не лежи у меня на дороге. Конфликт у них случился. Я много раз был в Индии. В Индию приезжаешь, там до сих пор вот эти... По улице идешь, там и коровы лежат, и собаки. Там кого только нет. Машина ездит, корова лежит спокойно. Понятно, что и там есть деградация, но до сих пор это река жизни, в которой собака может лежать и не бояться, что у нас ноги куда-то улетит. Хотя по-разному бывает, еще раз, деградация идет везде. Поэтому главная причина, она в этом. Главная причина в том, что отвергнув вот эти естественные вещи, духовные корни, природу, культуру взаимоотношений, свое предназначение, человек, он включает такой саморазрушительный сценарий, где он убивает себя, алкоголь, наркотики, совершенно полное отсутствие какого-то режима жизни, выжить все до последнего. Пока можно выжимать какие-то удовольствия из тела и потом помереть раньше времени. Сколько я уже за свои 42 года сохранил людей. Ну, скажем так, не то, что я там прям каждый раз был на похоронах, но сколько людей угробило себя в результате такого мировоззрения. Это глобально, если говорить. А зачем глобально? Потому что без этого глобального понимания локальные вещи, они не очень-то нам, так сказать, лягут. А если говорить локально, то причина вот какова. Конфликты неизбежны. Ставил вопрос, можно ли избежать конфликтов. Они неизбежны. И одна из, скажем так, других причин конфликта то, что мы личности. Мы индивидуальность. Не получится жить по принципу безобразно, зато однообразно. И конфликты возникают на основе разнообразия. Чем более примитивный человек, тем более для него важны различия и менее важно единство. Чем более развит человек, тем более для него важно единство и непринципиальное, не то что непринципиальное, а не трагичные различия. То есть есть вот эти две крайности, между которыми мечутся люди мировоззренческие. Первое — сосредоточиться на различиях. Это мужчина, это женщина. Все, конфликт. Там эти феминистки с пены у рта кричат: мужчины плохие. Где они плохие? Ну, понятно, бывают плохие люди в мужских телах. А что, все женщины хорошие, да? Там мужчины кричат, эти женщины там ля-ля, тру-ля-ля, глупые. А что, не бывает ситуации, когда женщины поступают более разумно, чем мужчины? То То есть вот выяснять, какая рука важнее, левая или правая, это, конечно, вопрос на миллион. Люди скрещивают копья на религиозных различиях. Эти мусульмане, эти христиане, эти буддисты, там индусы тоже сражаются с мусульманами и так далее. Сейчас эта война разразилась в Израиле между Палестиной и Израилем, то есть иудеи, мусульмане. Хотя эти методы жуткие, насильственные, не имеют никакого отношения к истинному духовному пути, но так или иначе. Разные расы, белая раса превосходит черную, сколько у людей было конфликтов на эту тему. То есть религиозные различия, межгендерные различия, расовые различия, национальные различия. Можно подумать, что нация что-то говорит о человеке. Да, она говорит о том месте, где он родился, но люди бывают же абсолютно разные. Неужели бывает такое понятие, как коллективное чувство вины? Да, этот феномен его разбирал Виктор Франкл. Виктор Франкл по рождению был евреем, знаменитый психолог, автор книги «Психолог концлагеря». Он, как никто другой, пострадал от этого нацистского фашистского режима. Его отец погиб в концлагере, мать, его жена, его ребенок. Он сам прошел 4 лагеря смерти. Но Виктор Франкл, будучи человеком думающим, он никогда не поддерживал чувство коллективной вины всех немцев, да, за то, что произошло во время этой нацистской политики Гитлера. Потому что, да, были люди, которые поддерживали это, но были люди, которые старались всячески помогать и делать что-то для того, чтобы облегчить страдания тех же евреев, которых весь этот Холокост жуткий, когда их уничтожали и так далее. То есть надо смотреть с другой точки зрения, нужно смотреть на качество человека, какие проявляет человек качества. И тогда конфликты могут быть сведены к минимуму. Есть другая крайность, когда люди, понимая, что вот эта личностная природа людей и различия культурные, национальные, религиозные, гендерные, расовые, они существуют, они пытаются все, так сказать, размазать, да, как масло по хлебу и полностью уничтожить какие бы то ни было различия. Это, естественно, тоже не выход, потому что мы все индивидуальности, у нас разные какие-то ценности в жизни. Поэтому единственное правильное мировоззрение, которое может быть применено для избежания такого глобального явления в жизни, как конфликт, это принятие философии или взгляда на жизнь, который звучит как единство в разнообразии. Конфликтов полностью избежать невозможно. Если мы видим, что семьи, они существуют долгое время, какие-то коллективы существуют долгое время, компании, это не значит, что там нет конфликтов. Это значит, что люди, они нашли успешные способы разрешения этих конфликтов. Более того, беспринципные люди не конфликтуют. Принципиальные люди, они неизбежно войдут в конфликт с кем-то или с чем-то. Там, более того, те же там семейные отношения, да, милые брешутся, что тешатся. То есть хорошие отношения — это не отношения, где не возникает конфликтов, а отношения, где люди научились их проживать. Но для того, чтобы разрешать конфликты, нужно придерживаться вот этого мировоззрения. Единство в разнообразии. Единство в разнообразии. С одной стороны, есть вещи, которые нас объединяют. Да, например, что объединяет мужчин и женщин? Они оба люди. Что еще их может объединять? Они могут быть оба граждане одной страны. И следующая вещь, которую я скажу, она может быть не очень популярная, но они представители одного вида на планете. Да, понятно, что не все думают такими широкими категориями, но это факт. Хотя есть эти различия, но если посмотреть более широко, мы представители одной человеческой расы на всей планете Земля. Как знаменитый общественный религиозный деятель Джон Фейверс, он говорил, что есть только один язык, язык любви. Его все понимают. Есть только одна раса, это человек. То есть, что нас объединяет? Мы все люди. Что нас объединяет? Мы все представители этой одной расы на планете Земля. В рамках одного государства у нас одинаковые гражданские права уже давно, там, у мужчин и женщин. С духовной точки зрения мы все души, дети единого Бога. Ну, и хотя люди называют его по-разному и, ну, по-разному выражают свое почтение и преданность ему, но этого суть не меняется. Не зря. А более того, те же животные, да, конфликты с животными, тех же животных в норме называют братья наши меньшие. Что объединяет брата и сестру? У них один отец. Поэтому Бог — это всеобъединяющий фактор, а атеизм, когда люди духовны по своей природе, придерживаются этого мировоззрения, у них есть тенденция к тому, чтобы видеть единство. Когда люди, чем более люди огрубляют себя, чем более люди атеистичны, тем более они сосредотачиваются на различиях. Это удивительно, я помню, мы купили с женой дачу. И знакомясь с соседом, он первый, что он меня спросил, а какой я на национальности? Второй, он спросил меня, что он меня спросил, какой я религии? Ну, что-то вот такое. То есть, ну, если мы таким образом будем подходить друг к другу, конечно, нам не избежать конфликтов никогда. Но если мы прежде всего обратим внимание на единство, что мы все люди, что мы все, как в Ведах есть этот афоризм, «Васудева Кутумбакам», весь мир одна семья, «Сарвасукхина Бхавантуу», что пусть все живые существа будут счастливы, то, что любит повторять Олег Геннадьевич Торсунов. Если мы сосредоточимся на этом, минимум, что мы все люди, максимум, что мы все души, духовные по своей природе, то тогда нам намного проще будет понимать других людей, намного проще будет уважать других людей. И на самом деле это в высшей степени практично. Может показаться, что я какие-то тут слишком философские вещи говорю, но это не так. Например, дети. У него самого двое детей. Если смотреть на ребенка только как на ребенка, конфликт неизбежен. Я родитель, я лучше знаю. Как правильно смотреть на ребенка? Это маленький человек. Если ты понимаешь это единство, если ты уважаешь эту его свободу, естественно, детей надо направлять, но их не надо подавлять. Надо прилагать какие-то усилия, чтобы дети росли, но не надо прилагать насилие. То же самое с женой, если я просто в ней жену вижу, конфликт неизбежен. Но если я вижу в ней человека, как минимум, я уж не буду говорить про духовное мировоззрение, когда я в каждом вижу душу, то у меня будет черта, за которую мне сложно будет переступить. Потому что мы все понимаем, что такое человеческое отношение и нечеловеческое отношение. Как есть эта присказка в народе, что надо оставаться человеком. Но оставаться человеком значит видеть других человека. Как говорится, пока ты чувствуешь боль, ты жив, пока ты чувствуешь боль других, ты человек. Пока мы способны считаться с другими, как минимум, людьми вокруг нас, с их радостью, с их болью, мы люди. Когда мы переступаем эту черту, и когда чужая радость, она нам в стресс нас сгоняет, и чужая боль, она приносит нам радость, это значит, что мы переступили эту черту, грань, которая отделяет нас от... Ну, я уж прошу прощения, это говорится в ведических текстах, от нечеловеческих форм существования. Двипада пашу, значит, животное, но на двух ногах. Поэтому, ну, человек значит правдивость, человек значит милосердие, способность простить, способность понять. Как женщины иногда вешают на машину туфельку, и такая надпись «Пойми и прости». Способность почувствовать боль другого, чистота, да, какая-то дисциплина, это фундамент базовой человеческой какой-то жизни. Поэтому это, на мой взгляд, решение этой сложной проблемы, о ней можно говорить с разных точек зрения. Вот почему-то мне захотелось это вот глобально рассмотреть эту причину всех конфликтов. Причина в том, что люди сосредотачиваются на различиях. Различия есть, но есть и единство. И зрелое понимание жизни — это единство в разнообразии. Знаете, как ну, детское такое мировоззрение — все хорошие. Подростковое мировоззрение — это как бы сосредоточиться на негативной стороне. Различия, все плохие. Люди думают, что быть взрослым значит иметь такое сознание, всех подозревать в чем-то. Но взрослое состояние психологически человека означает, что я понимаю, что есть и единство, есть и разнообразие. Есть и хорошие люди, есть люди с дурным нравом. Это не зависит от каких-то различий, это зависит от тех качеств, которые проявляют люди. При соблюдении вот этого условия, признания единства в разнообразии, разрешать конфликты и находить какие-то общие точки соприкосновения, а как иначе разрешаются конфликты, кроме как не через взаимные договоренности, да? Для этого должно быть что-то, что нас объединяет. Это будет решением. Детали в другой раз.
Спасибо большое, Павел. Очень интересно действительно было узнать, как устроен этот мир. Очень интересный вопрос пришел от слушателей. Вы вначале упомянули эту цитату из Священных Писаний. Нас спрашивают, почему раньше не ругались в семьях? Жена просто подчинялась мужу в ведической культуре и не было конфликтов?
Ну, жена с мужем выясняли что-то всегда. В 12-й песне Бхагаватам просто говорится, что даже, мне просто удивила формулировка, что даже муж стал конфликтовать постоянно с женой, те разводы все и все остальное. Это близкие люди. Мне не нравится эта формулировка. Муж, жена. Ну, конечно, да, социально понятное, но близкий человек. Если мы живем вместе и проживаем вместе жизнь, проходим через трудности, вместе воспитываем детей. Это же не просто жена или муж, это близкий человек. И, к сожалению, понимание между самыми близкими людьми, оно практически сходит на нет в наше время. Люди живут по принципам сделки. Секс, совместно нажитое имущество, дети, и что люди-то скажут, если разойдемся. Но все это не является основой для семьи. Семья — это когда есть не только физическая близость, трёмся друг об друга телами, но когда есть душевная близость, когда мы слушаем друг друга, пытаемся понять, когда мы сопереживаем радостям, трудностям, как максимум духовная близость, ну, хотя бы душевная. Поэтому дело не в том, что там кто-то кому-то подчинялся. Люди любят подчеркивать опять, да, эти крайности. Там не только была культура уважения жены мужем, но и всегда была культура заботы мужем о жене. Нет проблемы в том, чтобы идти за кем-то, если этот кто-то защищает, если этот кто-то поддерживает, если этот кто-то своим примером показывает, как правильно жить. Поэтому мир был не потому, что были женщины, которые слушались мужей, а потому, что были компетентные мужчины, которые своим примером вызывали доверие и желание следовать за ними.
Я благодарю за ответ тоже. Это очень важно, что ответственность всегда на двоих, и если люди развиты, то тогда отношения тоже становятся развитыми. И вот следующий вопрос пришел. Но ведь даже Махабхарата построена на сражении. Чем это отличается от наших распрей?
Ну, так Махабхарата, как раз я же говорил, это было начало Кали-юги. Вот там все это и проявилось. Описывается так, что в Сати-югу все парамахамсы, никакого соперничества нет. В Трета-югу появляется как раз-таки культура варнашрамы. И люди в этом мире, они склонны к тому, чтобы соревноваться друг с другом, соперничать. Но при этом в Трета-югу люди делали это честно. Честный успех, никакой проблемы в этом нет. Исполняй свои обязанности, добивайся успеха. В Апара-югу уже дальнейшая идет деградация, и люди начинают использовать какие-то элементы уже обмана, он начинает прокрадываться частично. Кали-юга – это время, в котором никаких вообще берегов ни у кого нет. Люди готовы любыми способами это делать. И поэтому как раз-таки в Махабхарате описывается эта драма, что весь кодекс чести кшатрия был полностью нарушен. До этого люди так не жили. Причина, я говорил, чем дальше человек от своей духовной природы, тем больше ему надо что-то кому-то доказать здесь. И он не может просто спокойно жить, он всегда смотрит. Все соцсети, как живут другие, построены на этом. Мы смотрим, как живут другие, источаем яд. Думаем, надо переплюнуть, добиться большего. Расстраиваемся. Это все один корень. Нет покоя тому, кто отказался от своих духовных корней. Не найдете вы таких людей. Это невозможно. Я за что люблю свою работу, за то, что она показывает мне реальность жизни. К психологам не идут рассказывать, как у них все прекрасно. Люди приходят в крайние точки кипения к психологам, к священникам, к врачам. Вот я много исповедей от людей слышал. Богатых, умных, влиятельных, красивых. У меня есть абсолютная убежденность в этом, в том, что отвергнув духовные корни, никто не может быть счастлив. Просто пока человек стремится к этому успеху, ему интересно. А когда он его достигает, вот тут самое интересное, как сказал Остап Бендер, сбылась мечта идиота. Человек вдруг неожиданно понимает, что счастлив он не стал. Потому что счастье – это как минимум приносить пользу другим, а как максимум восстановить свои духовные корни. Современный человек пытается стать счастливым сам по себе. Результат мы видим. То, что люди просто заходят в полный тупик и занимаются саморазрушением. Потому что мы не можем быть счастливы сами по себе, это невозможно. Быть полным в самом себе невозможно. Мы все неполноценны без этой связи с Богом и без этой связи с другими людьми. Поэтому это удивительный парадокс, что в некоторых так называемых бедных странах люди намного более счастливы. Потому что в их жизни присутствует это духовное мировоззрение, взаимоотношения, какая-то культура, где люди своим делом занимаются, из поколения в поколение передают. Я не призываю жить бедно. Нет, не проблема. Я сам достаточно современный человек. Езжу на машине, пользуюсь электроникой, живу в евроремонте. Вот. Но делать это смыслом своей жизни, убиваться ради этого и видеть свой успех только в том, чтобы увеличивать квадратные метры, качество техники, машин, выкладывать в интернет, как мы любим друг друга и куда мы съездили, ну, это слишком примитивно. Как минимум человек должен приносить пользу другим, как максимум духовно расти. Без этого никто не будет счастлив. И еще раз, я знаю это не потому, что я фантазер, а потому что я слышал эти рыдания сотни и тысячи раз за 17 лет практики в трубке, как люди рыдают и сокрушаются о своей несчастной жизни, будучи успешными. Поэтому уж поверьте, не хотите, не верьте, проверьте на себе. Но помните, да, что сказал Стивен Кови, можно всю жизнь лезть по лестнице успеха, а к концу жизни понять, что лестница была представлена не к той стенке.
Да, действительно, как обретает все смысл, если мы находим в сердце наши вечные отношения с Господом, восстанавливаем их. И вот еще интересный вопрос нам пришел. Правду ведь тоже приходится иногда отстаивать, что может привести к конфликту. Или это не так?
Может. И действительно, мы не должны жить по принципу Божьей овечки, надо быть Божьим львом. Это моя авторская разработка. Есть Божьи овечки, есть Божьи львы. Божий лев — это тот, кто не позволяет садиться себе на шею, но сам без необходимости агрессию не проявляет. То есть этот принцип хорошо сформулирован в такой книге, как Ишипанишад, что не надо посягать на чужое. Надо понимать, что каждому выделена его доля. Но, как говорится, чужого не беру, свои не отдам. Поэтому иногда что-то надо отстаивать, да. Но важное слово «иногда». Если вся моя жизнь один сплошной конфликт, ну что-то со мной не то, не с другими людьми.
Да, спасибо вам большое. Я один раз слышала такую вещь, что высшая истина – это любовь. Вот как вы относитесь к этой фразе?
Согласен, но любовь — это не всегда позволяет людям делать все, что они хотят. Любовь отца может проявиться в том, что он может ограничить ребенка, в том, чтобы он килограмм конфет не съел, это тоже любовь. Исправить его, если он себе вред причиняет или другим. Поэтому я не глупый пацифист. Шримад-Бхагаватам объясняет, что агрессия нужна для того, чтобы останавливать зло. Я не против агрессии, я против ненужной агрессии. Ненужная агрессия – это когда нам ничего не угрожает, но мы огрызаемся на других людей. Поэтому у всего есть свое место. Как говорят китайцы, следует носить меч всю жизнь, даже если придется воспользоваться им один раз. Но важно количественное упоминание в этой поговорке. Если вся моя жизнь — это бесконечная война, просто режим, в котором люди привыкают жить, не хотят договариваться, слышать, понимать. Мне история была смешная. Я приехал, куда же я приехал? В голове все перемешивается от постоянных поездок. Я приехал в Саратов. И меня поселили жить в частном доме, давал там какие-то публичные лекции общественные. И вот я поставил там машину, и там места было мало, рядом с частным домом. И стук такой, дверь такой властный. Я открываю дверь, там стоит соседка. И вот с порога она начинает на меня наезжать, что я поставил машину там на место, где паркуется ее муж. Она с порога на меня набросилась. Вода, птапте, быди, быди, быди. Я говорю, подождите, я говорю, а как вас зовут? Она вообще зависла от такого вопроса. У нее это короткое замыкание случилось. Она там сказала свое имя. Я по имени к ней обращаюсь. Я говорю, я же не местный, я же вчера приехал. Я же не знаю, как у вас тут что-то устроено. Что нужно сделать? Машину передвинуть, это же не проблема. Вот и когда она все это услышала, я на другой волне был, понимаете? Я не был заряжен на конфликт, ругаться, что-то доказывать. Ну, как бы. Она в конечном счете сказала, да не проблем, не проблем. Потом можно попозже это сделать. Бывают другие ситуации. Бывает, когда надо что-то отстаивать. Как мы недавно гуляли, у меня двое детей, и младший сидел в коляске, и там неожиданно слышал, на рынке женщины в грубой форме делает ему какое-то замечание. Ну, как бы я помог ей понять, что не надо чужим детям, двухлетним, делать замечания в такой форме. Вот, можно сказать родителям, родители исправят. Поэтому ситуации бывают разные. Вести себя надо по-разному. Но в целом, еще раз, жить в режиме волчьего оскала – это жуткий стресс. Стресс, от которого, в конце концов, мы разрушим себя и все вокруг, свои отношения и вообще все вокруг. И все это результаты этой неудовлетворенности внутри. Когда человек неудовлетворен, он просто хочет все разрушить. Не бывает мира в душе без вещей, о которых я сегодня говорил. Что человек занимается любимым делом, что у человека есть хорошие отношения, что он связан с природой, что он связан с Богом. Люди выкинули все это из жизни, поэтому вот с ума исходит. Грустно, но я не удивлен тому, что творится в мире.
Это еще один актуальный вопрос тоже есть. Наверное, и мы завершим сегодняшнюю нашу беседу. Как реагировать, если близкие вызывают на конфликт своим непринятием? Просто терпеть?
Ну, как бы я вам ни сказал, реагировать, реагировать вы будете так, как можете. Здесь речь не о том, чтобы кем-то притвориться, а речь о том, чтобы становиться лучше. Еще раз. Проблема современного человека в том, что он оторвал себя от реальности. От реальности своей природы. Тут у нас мужчины могут быть женщинами, уже женщины мужчинами. От реальности своего предназначения, что человек идет работать там, где больше платят, а не занимать свои, реализовывать таланты, свой творческий потенциал. Когда человек занимается любимым делом, может, для ули. Я смотрю, например, своей мамы, папы, они музыканты. Всю жизнь. И да, мама с папой иногда странные вещи делали. Мы все ошибаемся. Но они достаточно устойчивые люди. Почему? Потому что они утверждены в этом любимом деле. Человек оторвал себя от отношений с другими людьми. Человек отрывает себя от природы, отрывает себя от Бога. Ну и когда он оторвал себя от этой реальности, когда он такой гомосапиенс, вершина творения, ну понятно, что если он живет вот таким образом, весь мир мешает ему жить. Но если мы возвращаемся к реальности, то у нас будут внутренние силы и ресурсы так не заводиться. Для правды сказать, я сам иногда завожусь, но в процентном соотношении, что было и что стало, это не то, что небо и земля, это два разных человека. Поэтому надо идти в эту сторону. Мы не станем счастливы от количества просто денег в нашем кармане. Мы будем счастливы тогда, когда вернемся в реальность.
Мне кажется, это прекрасная фраза для завершения нашего эфира, такая медитация нам, чтобы действительно вернуть себя к своему естественному состоянию, положению. Спасибо вам, Павел, вновь очень много осознаний. Вы действительно философ, как написано в вашем описании, очень наталкиваете на глубокие мысли, и мы рады были слышать вас спустя много времени. Надеемся продолжить с вами общение на волнах Веда Радио.
Обязательно приглашайте, а то у нас с вами будет конфликт, что вы меня не зовете. Всего доброго, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.